красиво у вас здесь!» – наконец выдохнул он. «Это все моя девочка Евочка», – с гордостью оглянулся вокруг Степан Терентьевич. «Я отдавал ее в обучение одной мастерице. Вот и нашила, навышивала всего. Не зря я скучал по ней целых 2 года». «Это ваша жена?» – осторожно спросил Филипп. «Нет, дочка моя», – рассмеялся Степан Терентьевич, словно вопрос был задан с намерением рассмешить. И еще раз с гордостью оглядел дорогие сердцу вещички. «Рукодельница моя». «Она с вами живет?» Словно без особого интереса бросил Филипп. Мужчина вдруг резко обернулся. Его глаза приобрели стальной блеск, и он вполголоса проговорил, резко перейдя в обращение на «ты». «Прикоснешься? Попытаешься обидеть? Без рассуждений пристрелю. Понял? Запомни это хорошо. Это для тебя табу». Филипп хотел спросить, что такое табу, но не решился. Ему вдруг показалось, что этот странный отшельник может передумать и пристрелить его прямо сейчас, чтобы не возникла проблема с его дочерью, и ему не пришлось жалеть, что оставил молодого незнакомца в доме. Одно было понятно. Даже смотреть на эту странную девушку ему небезопасно. «Наверное, она какая-нибудь пришибленная, если папочка ее так охраняет», попытался успокоить себя Филипп. Сидит себе, рукодельничает. Одна в тайге. Людей нормальных, наверное, не видела. Надо мне на нее смотреть. Внутренне скривился Филипп, пытаясь перед самим собой изобразить полное безразличие. Но говорить что-либо ее отцу молодой человек не решился. «Попробуй недооцени качество этой девчонки. Обидится папаша и пристрелит, как куропатку», усмехнулся про себя парень. Пытаясь сбежать от опасности быть убитым на войне, Филипп попал в место, где за каждую провинность грозили пристрелить. «Наверное, он убийца какой-нибудь. Вот и прячется от людей», – с содроганием подумал парень. Как обманчива внешность. А хозяин, войдя в небольшую кухоньку, вдруг спохватился. «Вы, наверное, голодны? Я сейчас чего-нибудь разогрею. Девочка пошла белье собрать. Когда вы появились, она очень испугалась. Вот и уронила по дороге». Филипп не уставал удивляться резким переменам настроения своего нового знакомого. Хотя иногда ему казалось, что настроение хозяина не меняется. Он просто не знает, как себя вести и чего ожидать от незнакомого парня. И потому играет роль грозного стража своего дома и своей семьи. Но расслабляться было откровенно рановато, ведь угроза могла оказаться не блефом. Спустя несколько минут в дом вошла высокая, стройная девушка. Ее длинные, курчавые, густые волосы спускались на спине ниже талии, заплетенные в 2 косы. Выразительные темно-карие, блестящие глаза в обрамлении пушистых черных ресниц смотрели на незнакомца с некоторым страхом и любопытством. Белая кожа лица на скулах была покрыта легким, почти незаметным темным пушком, удивительно подчеркивая выразительность глаз и белизну кожи. Тонкий нос с горбинкой придавал лицу еще большую утонченность. Она была ярким представителем восточного народа, и все же с первого взгляда, по едва уловимому сходству в лице и достаточно яркому сходству в манере поведения и разговора, можно было понять, что эта девушка – дочь этого странного человека. Филипп сразу понял, что мать девушки – еврейка. Слишком ярко видны были природные черты этого народа в лесной красавице, несмотря на сходство с отцом, типичным представителем русской интеллигенции. «Здравствуйте!» – сдержанно поздоровалась она, словно давно знала, что молодой человек должен прийти, но не ждала ничего хорошего от его визита. Девушка протянула руку и представилась – Ева. Увидев девушку, Филипп потерял дар речи. Он не мог оторвать глаз от удивления и растерянности. Он словно выпал из пространства и времени, оказавшись в состоянии прострации. Он не видел протянутой руки, вернее, видел, скорее даже рассматривал тонкую, красивую, так ярко напоминающую отцовскую, но удивительно женственную руку. Только не мог понять, зачем девушка протянула ее. Через несколько секунд молодой человек пришел в себя и смог разобрать последнюю фразу, сказанную Степаном Терентьевичем, достаточно жестким тоном. «Если вы будете так реагировать на мою дочь, Вам придется покинуть это место». «Я... Нет, я просто растерялся. Все это так странно», – пробормотал Филипп. «Вы, этот дом, ваша дочь... Я нет, не буду смотреть». Он быстро отвел взгляд, но через минуту уже вновь осторожно поглядывал на девушку. Ева не выдержала и рассмеялась. У нее был смелый и задорный смех. Казалось, что она только играла испуганную девочку там у воды, а на самом деле ничего не боялась. Растерянность неожиданного гостя откровенно развлекала ее, и она заговорила первой. «Молодой человек, если вы не желаете представиться, хотя бы прикройте рот. У нас много мошки и комаров. Возможно, вы голодны, но, надеюсь, не настолько, чтобы обедать мошкарой». «Доченька, будь добра, накрой на стол, а я покажу молодому человеку, где он может помыться с дороги», – мягко попросил отец и буквально вытеснил растерявшегося и красного от смущения Филиппа из дома. Время для удивления еще не закончилось, и Филипп через минуту уже вновь удивленно разглядывал следующую нишу в скале, оборудованную под конюшню, хлев для нескольких коз и маленькую баньку, снаружи также обложенную камнем. Теперь Филипп понял, куда исчезли камни с осыпи у тропы. Они все были здесь, маскируя жилье и хозяйственные постройки этой странной пары. Если бы посторонний зритель увидел эту скалу с противоположного берега реки, он подумал бы, что у основания скалы обычная осыпь из камней, упавших сверху. Но в высоких и глубоких нишах, когда-то промытых рекой, были заготовлены дрова на зиму, и для бани жили люди и животные. Даже стояли клетки с десятком перепелов. К хижине примыкала еще одна недостроенная комната, над которой, похоже, трудились в свободное время, работая не торопясь. Указав кивком головы на стены, возведенные чуть более чем до половины, Степан Терентьевич покачал головой. «Когда Ева попросила меня пристроить дополнительную комнату, я согласился, хотя не совсем понимал, зачем нам еще одна. Я не очень хотел строить, как будто чувствовал, что грозят перемены». Филипп видел, что мужчина не рад появлению чужака, хотя и принял его. Если бы молодой человек не скрывался от людей, он ушел бы сразу, но в его положении приходилось принимать явную жертву со стороны хозяина, даже понимая, что его появлению совсем не рады. Пройдя дальше, Филипп заметил, что посреди зарослей кустарника расположился огород, в котором выращивались овощи. Этот огород можно было заметить только с противоположного берега реки, крутой, почти отвесной скалы, поросшей кустарником и кедрачом. Вряд ли какой-то смельчак рискнул бы выйти на эту скалу, но если бы он и оказался там, то скорее предположил бы, что у него выросли зеленые волосы, чем поверил, что в этой глуши, в пойме реки, он видит действительно обычный огород, а не случайную лужайку, заросшую редкой травой. Но даже подобную случайность учел хозяин. Ряды картофеля и свеклы не были ровными, кусты были разбросаны хаотично, чтобы создать впечатление природной, пусть даже немного странной лужайки. «Почему же ты так тщательно прячешься?» – невольно мысленно спрашивал хозяина Филипп, но вслух спросить не решился. Филипп был не глупым парнем и замечал всю продуманность маскировки удаленного таежного жилища. С другой стороны, он видел, что этот человек спокойно приходит в поселковый магазин для закупок, слышал, что он отдавал на обучение свою дочь, и не мог понять, для чего же он так маскируется и прячет свою хижину, если для этого нет веских оснований. Показав баню и подав принадлежности, хозяин оставил Филиппа одного и пошел в дом. Через четверть часа молодой человек, чистый, довольный, но очень голодный, вновь предстал пред хозяевами. К этому времени на столе уже стояли сыр, сметана, хлеб и кусок холодной, пожаренной на открытом огне, куропатки. «Поешьте, вы, наверное, голодны?» – пригласила Ева. «Я прошу прощения, мы уже поужинали, и потому не составим вам компанию. Мы выпьем с вами кваса, он у нас холодненький». Молодой человек встал и совершил короткую молитву, до крайности удивив хозяев лесной хижины, после чего он принялся за еду. Видя усталость своего гостя, все вопросы хозяева перенесли на другое время. Филиппу стоило огромных усилий не хватать пищу и не глотать ее непрожеванной. Он усилием воли заставлял себя жевать пищу и брать новый кусок, не торопясь. Но оставить хотя бы крошку хлеба на столе было выше его сил и возможностей. На полный желудок жизнь стала намного легче. Филипп откинулся на стену, стараясь не уснуть. Но веки тянулись друг к другу, как влюбленные после долгой разлуки. Заметив, что хозяева поняли его мечту, Филипп извинился. «Простите, у меня кожи не хватает». «Как это?» – с лукавой смешинкой в глазах спросила Ева. «Ну, отец мой иногда так говорил, когда уставший с работы возвращался, что у него кожи не хватает, и как только наполняется желудок, глаза закрываются. Просто две последние ночи я почти не спал», – ответил Филипп извиняющимся тоном. «Конечно, конечно», – улыбнулась девушка и вдруг замялась. «Пап», – обратилась она к отцу, – «а куда мы его можем положить спать?» «Да, у нас дом на гостей не рассчитан», – задумчиво проговорил Степан Терентьевич. «Ладно, решим проблему, если она возникла».
«Вы не волнуйтесь, я могу на полу поспать, на своей шинели», – засуетился Филипп. «Только в помещении, не в тайге».
«Что, страшно показалось спать под открытым небом в обнимку с волками?» – усмехнулся Степан Терентьевич. «Ладно, пока вы поспите в моей комнате на диванчике, который я сам себе выдумал. В эту глушь, к сожалению, удобную мебель не завезешь. Вот и сделал сам, как мог». Он проводил Филиппа в свою комнату и показал на самодельное подобие дивана с соломенным тюфяком вместо сиденья. «Если вы намерены оставаться, придется вам потрудиться. Я помогу вам строить и оборудовать вашу комнату, но не буду делать это за вас. А сейчас отдохните. Дорога была не близкая, откуда бы вы ни пришли». «Здесь поблизости есть поселки?» – поинтересовался Филипп уже просто из любопытства. «Ближайшие в 2 днях пути. Полагаю, вы шли больше», – уверенно произнес Степан Терентьевич. «Я видел вас в поселке у реки. У меня хорошая память на лица. Ваш поселок расположен от нашего дома дальше, чем тот, что находится на западе. Я тоже вас запомнил, только не думал, что смогу найти ваш дом». У Филиппа подкашивались ноги. Усталость последних дней навалилась непомерным грузом, как только он немного расслабился. «Я не предполагал, что его так легко найти», – задумчиво произнес хозяин. «Хотя вам очень повезло. Желающих найти мой дом было немало. Пока не удавалось никому. Вы ложитесь, отдыхайте», – добавил он, видя, как Филипп огромным усилием воли старается держать глаза открытыми. «Мне просто Бог помог», – устало сказал Филипп, – «иначе я бы не выжил в тайге». «Я вижу, тому и не смог отправить вас дальше, в следующий поселок. Похоже, вы горожанин». От глаз хозяина тоже ничего не укрылось. «Да». «Только последние 2 года жил в поселке, пока и туда не пришли за рекрутами». Он секунду помолчал и добавил с горечью. «Почему я не могу просто работать для той же победы?» Филипп попытался встряхнуть головой, чтобы удержать в сознании нить разговора, но все расплывалось, мысли стали тягучими, как жидкое желе. «Ладно, спите, завтра у нас будет время поговорить». Хозяин оставил гостя одного, подав ему одеяло и подушку, наполненную вместо пуха какой-то мягкой травой. Филипп не знал, чем наполнена подушка, но ночью он спал как убитый, а под утро ему снились самые тихие и сладкие сны.